«Если б не было Майдана».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ровно год исполнился событием на Майдане. Ровно год. Оказалось, что в этот год мы пережили сразу несколько лет, а то, может быть, и десятилетий. Так богаты событиями и трагическими, в первую очередь, этим 365 дней. Но мы хотим также и, все-таки используя сослагательное наклонение, представить, а что было бы, если бы Майдана год назад не было. Именно поэтому мы с этим вопросом и обращаемся к нашим гостям. И сейчас с нами в студии композитор и поэт Юрий Лоза. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы вы ответили на этот вопрос? Что было бы, если бы не было Майдана?
Ну, дело в том, что сослагательное наклонение, к сожалению, действительно не встречается в природе. И у Майдана же были корни, определенные предпосылки. Ничего в жизни не происходит само собой. Янукович обязан был прекратить Майдан в течение первых трех дней, вот в тот самый момент, когда он зарождался. Обязан был применить необходимое количество силы, так же, как это делается во всех странах мира, в той же самой Франции или в Америке, которая сейчас кричит нам о демократических методах или недемократических. Они разгоняют свои демонстрации самым жестким способом, мало того, ужесточают этот разгон по мере возникновения угрозы. И когда там пристрелили черного парня и пошли какие-то волнения, то были введены войска, и самым жесточайшим образом все это дело разогнано. Но здесь Янукович, дело в том, что за долгие годы, когда он, ну, там, несколько лет, которые он занимался приобретением некоторого количества богатств Украины и размещения на собственных счетах, он стал ручным. Объясню, что это такое. Дело в том, что ему сразу сказали, ни в коем случае не применять, иначе отберем твои деньги, которые размещены где-то там за рубежом. Я давным-давно уже говорю всем, как с высшим экономическим образованием, ребята, если вы не уверены, что ваши деньги будут сохранены и вам их отдадут, тогда их не надо туда класть. Потому что одного эпизода с Кипром уже было достаточно для того, чтобы многие люди задумались, а там ли я держу эти деньги? Тем более руководитель страны, и вдруг он оказывается связан по рукам и ногам, когда ему говорят, делай то-то или делай по-другому. Вдруг ни с того, ни с сего руководителю большой страны кто-то командует извне, как ему нужно поступать в экстренных ситуациях, и что он имеет право делать, и что он не имеет права. Он гарант Конституции. Он брал на себя, он присягу принимал. Он отвечает за эту страну. У него есть куча советников, которые ему должны были сказать, ты что? Слушай, брат, ну они же сейчас разнесут все эти ребята, если их сейчас прямо тут не прекратить, если сейчас их на месте все не ликвидировать, эту угрозу. А когда они встали палатками, извините, когда начали жечь покрышки в Киеве, тогда уже он обязан был применять самые жесткие меры.
Но не, и не первый допустить. Раз ведь
так вот, что было бы, было. Что было бы, если бы? Дело в том, что да, они уже проводили эти, мало того, в 2004-м, когда все это произошло, вот уже тогда надо было понятно, что ни в коем случае нельзя этого допускать. Что-то надо рубить в самом зародыше. Он знает, он был участником тех событий. У него уже украли победу, когда отдали ее потом на втором туре Ющенко. Поэтому он все знал. Но он был ручной, он был связан по рукам и ногам, вот им его угрозой, что у него отберут деньги, их все равно отобрали. Все равно у него осталось только то, что было в России, он все равно в Россию сбежал. То есть не будешь ты им никогда своим человеком, как бы ты ни, что бы ты ни делал, будешь ты выполнять, не будешь, все равно ты, в любом случае они тебя свяжут по рукам и ногам вот этими обязательствами. Финансы правят миром, экономика правит миром.
Хорошо, но в таком случае мы понимаем, что этот нарыв зрел не только с самого верха, вы сейчас говорили о бывшем теперь уже президенте Украины, этот нарыв зрел и снизу, потому что все это нагнеталось и, как мы понимаем, прорабатывалось не один год. Если бы не было Майдана,
как
отношения России и Украины...
Да подождите секундочку, что такое отношения Украины и России? Если ты понимаешь, что народ начинают зомбировать и народ начинают настраивать на этот Майдан, у тебя в руках огромная пропагандистская машина. У Януковича была эта машина. Можно было хотя бы объяснить этому народу, что вступление в Евросоюз, это лозунг, под которым Майдан вышел, что вот евроинтеграция, мы Украина, це Европа, и просто довести до каждого украинца, что перекладка рельсов стоит дороже, чем те деньги, которые обещают тебе дать. Если когда им говорят, что «Ой, вы сейчас вступите в Евросоюз, почему они все полезли? У вас будет $1000 пенсия». Ребята, где? У меня сын в Швейцарии. Он получает там 3000 долларов в месяц, и он нищенствует, он бедный. Почему? Потому что уровень жизни другой. 1000 долларов, я понимаю, там в украинской глубинке 1000 долларов – это сказочные деньги, но 1000 долларов в европейской стране – это ничто. Потому что 800 стоит жилье, а оставшиеся 200 – это пособие по безработице. Это просто мелочь такая, которая у тебя уйдет на проездные билеты.
Но ведь мы понимаем, что, к сожалению, Украина пошла не по сценарию «Синица в руке». Хорошо бы журавль в небе. И вот таким журавлем как раз и было
так то и надо самое... было подключать всю пропагандистскую машину, объяснить людям, ребята, никто не делает... Нет рая на земле, он там, наверху. И никто вам не сделает хорошо, кроме вас самих.
Ну, а тот же Янукович, как мы понимаем, в немалой степени, ну, не то чтобы напрямую спонсировал, но, тем не менее, очень активно поддерживал те неонацистские настроения, которые зрели.
Он не поддерживал неонацистские, он с ними не боролся. Это разные вещи.
А значит, поддерживал. Если ты не борешься, значит...
Нет, если я не борюсь...
Если ты президент...
Он президент, он обязан был бороться... Он мог не поддерживать их, но делать вид, что ты не замечаешь, это тоже одна из форм, допустим,
поддержки.
Это тоже позиция, да, это косвенная поддержка, это не прямая поддержка, но если ты не борешься, а думаешь, что все это обойдется, вы понимаете, в чем дело? Есть же статистические всякие выкладки, допустим, есть социология, которая говорит, что 12% инородцев создают ощущение, что они везде. Угу. Допустим, 12% нацистов создадут ощущение, что они правят. А у них получилось как? В той же самой Одессе, допустим, 2% нацистов построили город. Это как на футбольном поле, допустим. Группа фанатиков может разнести стадион, хотя, в принципе, они там являются 1-2% вот этих активных негодяев. Поэтому их надо было пресекать в самом начале.
Хорошо, если бы не было Майдана, была ли в таком случае такая яркая ненависть, такая жгучая ненависть к тому, что касается России, которую мы наблюдаем сейчас?
Ну, во-первых, это бы само собой не было, потому что не было бы войны. Им понадобился враг, они сделали из него, врагом объявили Россию. Им нужен был враг, потому что непонятно, с кем ты там воюешь иначе. Они же не могут сказать, что мы идем и убиваем мирных жителей Донбасса, правильно? Мы убиваем русских сепаратистов, которые ворвались. К сожалению, были сделаны несколько ошибок. Первая ошибка. Изначально надо было все-таки нам следить за тем, чтобы никто не размахивал в Донецке и, скажем, в Луганске российскими флагами. Потому что там живут все-таки не русские, а русскоговорящие украинцы. Они прожили не как в Крыму люди, которые там 10-20 лет на территории Украины. Они жили там давно, и они считают себя украинцами. Там 1200 сект. Там даже секта сатаны существует. Там униатская церковь. Там... Да это совсем не Россия. И нечего там махать российскими флагами. Второй момент. Допустим, Путин взял разрешение у своего парламента на использование силы на территории Украины. Не так надо было сформулировать. А на территории Крыма. Все. Потому что как только было сказано, что мы готовы воевать на Украине, это сразу вот тот самый повод. И хоть он потом отказался и попросил парламент, чтобы у него забрали эти полномочия, но слово-то не воробей, оно уже вылетело.
Хорошо, вы заговорили о Крыме. В таком случае произошли ли бы те события, может быть, не тогда, когда они случились, не в этом году, а через год, через два, или Крым даже не подумывал бы о том, чтобы
Крым всегда думал, чтобы отсоединиться. Мало того, и как сейчас выяснилось, уже Украина при развале Союза готова была его отдать. Потому что Крым, они же в него не вкладывали, они из него только сосали. У меня там мама с папой лежат в Крыму. Я все прекрасно знаю. Слава богу, там не была пролита кровь. То есть люди, которые там живут сейчас, говорят, может быть, будет трудно, может, придется затянуть пояса, но нас не жгли в домах профсоюзов.
Но что могло бы быть такой отправной точкой для того, чтобы Крым воссоединился с Россией?
Ничего, она бы не воссоединилась 100%, потому что была бы долгая тяжба, это было бы предметом спора. Украина, конечно же, была заинтересована в том, чтобы стояла наша база. Скажем, мы платили им 90, по-моему, миллионов в год долларов. Но если бы им пообещали миллиард, то нашу бы базу оттуда убирали, ставили бы американскую. Вы понимаете, все маленькие страны, вот эти вот бедные, нищие, прибалтийские, вот сейчас Украина, та же самая. А у них вся одна большая такая вот надежда на то, что они ни хрена не будут делать, разместят эти базы, и за них будут получать за них деньги и жить припеваючи. Что хочет Прибалтика? Они же разогнали все свое производство. Сейчас говорят, поставьте нам базу сюда и платите нам за это деньги. Ну, поймите сами, что будет 10 баз по миллиону, допустим, по миллиарду в год. Вот вам 10 миллиардов бюджет маленькой страны. Поэтому Украина на самом деле, она сейчас в данный момент не очень притягательна, опять же, для Европы. Они не очень понимают то, что Европа боится. таких больших территорий, таких больших скоплений людей. Все-таки 40 миллионов населения, нет таких стран, которые могли бы, которых хотела бы принять Европа. Понимаете, что 40 миллионов человек, которые абсолютно неуправляемы, еще напичканы оружием. Европа тоже не хотела вот такую Украину, какая она сейчас. И поэтому я бы на месте Украины скинул Донбасс, просто скинул, потому что им проще будет войти в ту самую Европу, допустим, без Донбасса. Они будут меньше, их будут меньше бояться. Но, с другой стороны, куда деть тех людей, которые сейчас сидят на Донбассе, которых они наплодили сейчас огромную вот эту вот... По меркам Украины это огромная, бестолковая, злая армия, которая сейчас не знает, что делать. Потому что либо воевать дальше, продолжать с ополченцами, либо развернуться и идти назад, назад на Украину.
Ну, давайте мы продолжим говорить на эту тему, что было бы, если бы не было Майдана год назад. Буквально через несколько минут мы продолжим. А с нами в студии, я напомню, композитор и поэт Юрий Лоза.
«Если б не было Майдана».
Итак, мы продолжаем сейчас говорить, что было бы, если бы не было Майдана, представлять, как развивались бы события в экономической жизни, в политической, в социальной. И с нами размышляет на эту тему композитор и поэт Юрий Лоза. Юрий, ну вот буквально несколько минут назад вы говорили о Западе, о том, как он относится к тому, что сейчас происходит на Украине. А вот как вам кажется, те напряженные, ну, скажем так, мягко, да, отношения, которые сейчас сложились у России и Запада, говорят о новой холодной войне, Порошенко уже поговаривает о Третьей мировой, мол, якобы только Украина способна ее предотвратить. А, так вот, было бы все это или нет?
Было бы. В любом случае.
Почему?
Мы как красная тряпка для них. Потому что само существование России – это уже угроза всему остальному миру, как они сами говорят. Что вот Россия есть, вот враг, допустим. Выходит Обама и говорит, что мы на втором месте стоим после Эболы. Во врагах.
Угу.
Мы ничего не сделали. Мы не двинулись ни через какие границы. Они поставили базы вокруг нас. И вот, понимаете, в чем лицемерие? Они ставят базы возле нашей границы и говорят, что мы пытаемся расширяться. Ребят, кто расширяется? За то время, когда приняты были какие-то нормы, когда были подписаны какие-то договоры во время развала Союза с тем же самым Горбачевым, со времен Горбачева, НАТО продвинулось к нашим рубежам и доставили вокруг нас кучу баз. Они захватили огромное количество территорий, они развязали кучу войн, мы сидим и молчим. И мы вдруг ни с того ни с сего агрессоры. Ну, то есть это переворачивает все с ног на голову.
Ну, а как вам кажется, то, что сейчас последовала целая цепочка вот таких, как их называют, сепаратистских настроений, и Шотландия, и Каталония, и Венето, все это как-то связано с...
А сколько лет сепаратистскому движению? Почему сейчас? Просто сейчас это все активизировалось. Просто сразу после Косово,
угу.
Сразу после Косово был, так сказать, осуществлен сценарий, который хотят реализовать многие. Ведь поймите, что в Косово было проведено все гораздо более варварским способом и гораздо менее юридически законно, чем, скажем, то, что произошло на том же Донбассе или в Крыму. В Крыму 97% выступили в тот момент, когда в Киеве не было власти. И в Донецке то же самое сделали. Что такое хунта? Это военное. Режим, который захватил власть в стране. Угу. То, что произошло в Киеве, это хунта захватила власть. Соответственно, раз власти нет, и хунта его захватила, регионы имеют право в этот момент обезопасить себя от действий хунты. Что они предприняли? Что предпринял Крым? Ведь они же все сделали абсолютно по закону и абсолютно так, как должны были делать. Ведь-то подобного ничего в Косово не было, а Косово признали. Почему в Косово это можно делать менее легитимно, но тем не менее это все признается, а легитимные проведенные какие-то цепь определенных действий вдруг стала совершенно неправомочной, если это идет под эгидой России? Так это же бред какой-то. Они сами попросились в Россию. Почему одним можно, а другим нельзя? Давайте уберем тогда политику двойных стандартов. Давайте будем жить по каким-то единым общим для всех законам. Что можно, допустим? Можно Америке летать вокруг по любым территориям? Америка что, спрашивает, где летать их самолетом? Да везде, где хотят, там и летают. А почему по нашей территории нельзя летать нашим самолетом? Ребята, объясните. Я никак не могу понять.
Да, вот то же самое на Совбезе. Он как раз представитель России и говорил, нам предъявляют претензии о том,
что мы
российские,
летаем над своей территорией,
да, российские,
да?
Войска,
но
сейчас совершают перемещение
по территории
России.
А что еще мы должны спрашивать у Америки? Что мы имеем право делать, а что не имеем? Плавать по своим водам, что, ходить по своей земле, еще мы еще не имеем права делать.
Ну, Юрий, я сейчас хочу обратиться к вам не только как к эксперту, аналитику политическому, я хочу обратиться к вам и как к человеку творческому. Скажите, а как вы думаете, если бы не было Майдана, было бы вот это разделение среди представителей творческого направления по вот такому политическому признаку? Оно уже зрело, формировалось?
Да, конечно, зрело и формировалось, и оно везде, оно не только же на Украине, а во всех бывших, на всем бывшем постсоветском пространстве. Ведь песню «Никогда мы не будем брать» и спели-то литовцы. Кто-нибудь мне может объяснить, что плохого сделала Россия Литве? Я вот не могу понять этого. Я был в Клайпеде. Этот порт умер после того, как отсоединился от России. И эти литовцы обвиняют в этом нас. Поймите, что когда я спрашиваю, говорю с литовцами, я говорю, ребята, у вас есть хоть один сейчас артист уровня Будрайтиса, там, уровня Адамайтиса и так далее. То есть мирового уровня. Нанатас Банионис, такой, ну, мы знаем этих всемирно. Театр в Поневежисе, крошечный театрик, вдруг стал ездить на мировые гастроли, когда он был в составе империи. Сейчас вы, кто из вас, куда ездит? Вы сидите у себя в подвале и кричите, что никогда вы не будете нам братьями. Да что вы на нас обижаетесь? За что на нас обижается Эстония? За что обижается Латвия, которая запрещает нашим артистам въезжать на свою территорию? Эти настроения, они везде есть, они везде были и будут. Но с ними надо бороться, и бороться на самом высоком уровне, на уровне государства, на уровне идеологии государства. Ведь, понимаете, ненависть к россиянам за что? За то, что Россия в свое время дала повод перед европейцами чувствовать себя уверенно, потому что ты принадлежишь большой культуре. Когда они отсоединились от нашей культуры, они же уходят сразу от Гоголя, от Булгакова и так далее. У них кто остается-то? Павло Тычина? И когда он будет неужели украинец не понимает, что если он будет говорить с европейцем, у которого за плечами предки в виде Листа, Вагнера и так далее, а у него Павло Тычина за плечами? Кто такой Павло Тычина для европейца? Он знает Льва Толстого, культуре которой принадлежали эти украинцы раньше. Он знает Чехова, который тоже каким-то образом относился к этой культуре. Но он не знает Павло Тычину. Мы за мир, там в политрактор, дыр-дыр-дыр, для них это не литература. Угу. Нет ни музыки, нет ни живописи, ничего нет у Запорожской сечи.
Хорошо, в таком случае вы можете сейчас вспомнить, вы очень известный блогер, активно откликаетесь на все события, что год назад вы говорили по поводу происходящего на Майдане? И насколько ваши прогнозы, если они тогда звучали, сбылись сейчас?
У меня и до Майдана еще есть мое интервью, оно выложено на YouTube, можно сказать, «Лоза об Украине». Это было до того еще, как они собрались на Майдане, я сказал, что они будут воевать. Когда-нибудь будут воевать. Это было до того, как они первые люди вышли на Майдан. Это еще вот тогда, когда пошли первые эти протестные выступления. Почему? Потому что слишком полярная эта страна. Для того, чтобы ее привести в норму, надо было искать компромисс какой-то, искать точки соприкосновения. Если у вас есть какие-то трения, соберитесь и начните договариваться. Если вы не собираетесь договариваться, значит, вы будете воевать. Это законы, их никто не отменял. Это социологические законы. Так устроен мир. Либо вы начинаете искать пути к дружбе, либо вы начинаете воевать. Возьмите семью. В этой семье, допустим, если супруги ненавидят друг друга, если они не найдут точки общего соприкосновения, если они не договорятся, не составят брачный контракт и так далее, то когда-нибудь кто-нибудь даст сковородкой по башке. Так было. Любое существование совместное подразумевает либо договариваться. Если вы не хотите договариваться и сидите в разных комнатах и злитесь, то со временем вы будете стрелять друг друга из ружья, которое висит на стенке. Поэтому никто не предпринимал вот этих шагов, никто не пытался договориться. Ведь где эти силы, которые пытались объединить страну? Что они сделали по языку? Я бы что сделал на их месте тогда, вот что бы я делал? Я бы пытался искать компромисс. Хорошо, если мы хотим единую Украину, давайте создадим язык, который устраивает всех. Но соберем 10 лингвистов.
Просили всего-то федерализации.
Всего, да. Давайте устроим, найдем устройство какое-нибудь страны. Пусть она будет федеральная. Допустим, если хотите общий язык, давайте тогда пойдем друг другу навстречу. Возьмите 10 лингвистов с разных сторон. 5 с одной стороны, 5 с другой. И создайте новый украинский язык. Если вы создаете новое государство. Хотите два языка? Давайте примем два. В Швейцарии 4 языка спокойно живут.
В Канаде прекрасно.
Прекрасно живут. Возьмите любой чужой опыт. Возьмите любую другую какую-то удачную модель и примените ее у себя. Возьмите самое лучшее, но начните договариваться. Если вы не собираетесь договариваться, значит, вы будете воевать. Все.
Хорошо, в таком случае ваши прогнозы договорятся или будут воевать?
Здесь в данном случае нет. Не договорятся, потому что уже... Понимаете, одна обида плодит другую обиду, а какие-то вот погибшие люди, которые там просто полегли непонятно за что, они вопиют просто своими могилами. Сейчас поколение, которое их хоронило, оно сейчас здесь. Когда пройдет, как говорил Конфуций, хочешь увидеть изменения в стране, подожди, пока сменится поколение. Вот эти люди, они похоронили своих близких с той и с другой стороны, и они ненавидят тех, кто их убил. И ничего с этим сейчас не сделать. Либо надо вводить жесточайшие какие-то сейчас вот под внешним управлением сейчас какой-то режим. Я не знаю, как это будет выглядеть, но какие-то более весомые какие-то силы, которые разделят их. Поставить жесткую границу, ввести голубые каски и так далее, чтобы, зная, что стреляет, он стреляет не по тем сволочам, а стреляет, ну, как бы для всех они, конечно же, понятно, что те сволочи, эти сволочи, а он стреляет в голубые каски. И все. Он не будет стрелять в европейцев, потому что знает, чем это аукнется. Просто разделительную полосу, но состоящую из европейцев, которые заинтересованы в том, чтобы была война. Или американцы. Американцам это война на счастье. Они сейчас заработали на этом долларе кучу денег. Они зарабатывают, когда мы воюем. Поэтому почему мы должны ждать, что они будут работать в ущерб своей стране? Да они будут всячески разжигать этот конфликт. Нам это надо понять и объяснить всем людям, кто заинтересован в том, чтобы его не было, этого конфликта. Ребята, на нас зарабатывают. Был великолепный фильм датский, назывался он «Соседи». И там долго-долго соседи воевали, разрушили до основания свои дома. И потом в конце этого фильма замечательный стоит человек, который им продавал все это дело, который продавал им это вооружение, говорит, господи, ну как же это люди так? То есть он едет на шикарной машине, единственный, кто озолотился.
Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Я напомню, что в студии с нами был композитор и поэт Юрий Лоза. Спасибо.
Если б не было Майдана.